Всечестные отцы, братья, сестры, которых нету. Зовут меня диакон Григорий Григорьев. Я еще являюсь доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации, врачом-психиатром, психиатром-наркологом. Мне еще приходится возглавлять экспертный совет синодального отдела по алкогольной зависимости. И я возглавляю Александро-Невское братство трезвости. И сегодня у нас тема «Аддиктивное поведение». И для меня очень важно, чтобы наша вот эта встреча, она прошла неформально, и я постараюсь коснуться каких-то вопросов, которые пригодятся вам непосредственно в вашей жизни. Что касается аддиктивного поведения, то мне практически этим приходится заниматься с 1975 года, то есть я 37 лет занимаюсь этой темой, как врач-психиатр, выпускник военно-медицинской академии. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у нас, может быть, и дискуссия развернулась по каким-то вопросам, и не стесняйтесь задавать любые вопросы, потому что очень важно получить ответы на многие вопросы. И думаю, что вот как раз мне их очень целесообразно задать. Вот. Но для начала я хочу вас спросить, вот что вы, как вы понимаете, аддиктивное поведение, зависимое поведение? Вот... Встречаю отца Владимира Мустафина, он говорит, так а что ты будешь там, что за аддиктивное поведение у тебя такое? Я говорю, ну-ка, отец Владимир, вот, это такое вот особое поведение. Ну, а какая задача твоего главного цикла-то? Я говорю, у меня главная задача моего цикла – это борьба с внутренним невежеством человека. У нас очень много проблем возникает вследствие отсутствия конкретных знаний, и при этом наличие частного мнения, вот это вот очень бывает печально. А иногда частное мнение человека, оно представляется от имени церкви, что еще более печально. Еще более бывает печально. Пожалуйста, проходите. Так вот, как вы, вот вы бы как определили аддиктивное поведение? Это что такое? Зависимое. Вот какой-то пример такой, чтобы всем стало понятно, аддиктивно.
Что не должно, обладать вдоль.
И не надо вставать.
Ага, да, пожалуйста.
Ну, может быть, человек, когда что-то делает, чем-то занимается, а у него мысль как-то по голове. То есть, пойди, сделай что-то. Вот. То есть, получается, какое-то такое раздвоение внутри.
Я понял. Да, вы знаете, мне много приходится заниматься преподаванием самыми разными аудиториями, с врачами, с психологами. Я еще являюсь, значит, профессором кафедры психотерапии и медицинской психологии. Раньше это называлось МАПО, Медицинская академия постдипломного образования. Сейчас нас объединили вместе с Санитарно-гигиеническим институтом, и мы называемся Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. И вот сейчас мне приходится там еще, значит, создавать объединенную кафедру психотерапии и медпсихологии. И поэтому, ну, постоянно приходится заниматься преподаванием. Вы знаете, вот сидит старуха на берегу Синего моря, да? Вот. И у нее, ну, совершенно нормальное, хорошее желание. Новая корыта. А что в этом плохого? Да, в принципе, это нормально, ничего плохого в этом нет. Но вот когда она получает новое корыто, почему-то не радует долго новое корыто. И хочется избу, что само по себе тоже, в общем-то, нормально. А что плохого? Ну, изба. Нельзя жить без крыши над головой. И не то плохо, что она хочет избу, а плохо то, что она, получив избу, что-то вот нету радости, вот крыша над головой не радует. И как-то вот хочется быть боярыней. Но это тоже еще куда ни шло. Вот. Ну, когда становится боярыней, хочется быть царицей. Ну, уж царицей-то стала, живи да радуйся. Нет, радости нет никакой. И мысль очень странно развивается. Надо рыбку как-то сгнобить обязательно, золотую. Ну, хотя бы унизить ее как-то. Если бы сказку продолжит, наверное, старуха вызвала бы рыбку и сказала: слушай, свари из себя уху. Потому что, ну как, вот, ну, вот, вот это вот пример зависимого поведения. Для любого зависимого поведения, для любого, характерно увеличение дозы и уменьшение кайфа, радости. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. Собственно говоря, зависимое поведение – это не обязательно алкоголь и наркотики. А как вы думаете, а почему вот человек в принципе попадает в это состояние? Ну, казалось бы, ну, человек стремится к цели, добивается вот и нету того, чего хотел. Хотелось одного, получилось другое. Как вы считаете? Почему? А?
А то там и рад.
Эпикур говорил, кто не довольствуется малым, тот не довольствуется ничем.
Помните, да, когда Господь сказал: ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится вам. А преподобный Серафим, он так это перевел, что есть три вида капитала: денежный, чиновный и духовный. И понятно, ясно, что денежный, чиновный капитал, что это такое. А вот когда для человека приоритетом является духовный капитал, тогда он не попадает в эти зависимости. Ведь вот что такое денежный капитал? Вот богатство, это вообще добро или зло?
Смотря как им распорядиться.
Само по себе. Да. То есть, скорее всего, такое инертное, как человек распорядится действительно. Может, во зло, может, добро.
Вы знаете, а вот, вот прежде чем вообще говорить об этом, можно по-другому сказать. А богатство, это что это значит? Вот определение богатства, это сколько? Да, вот такого в принципе нету. И у Климента Александрийского он говорит, что цифры-то нету, суммы нету. Человек может попасть в зависимость от малой денежной суммы и не попасть от большой. Важно, насколько он вот считает себя хозяином. Вот если он себя считает хозяином, то он попадает в зависимость. А если он себя считает временным распорядителем, понимая, что за все придется дать ответ, и в конечном счете ни одного кирпича на тот свет он не прихватит, и чем больше ему дано, тем больше с него спросится, это совершенно другое. То есть не является в данном случае денежная сумма каким-то злом. Но почему люди вот попадают? Потому что, видимо, конечно, действительно нету вот этого вот у него главной цели — стяжания благодати Святаго Духа. Вот. Вы знаете, вот я думаю, что все же встреча с Богом, ведь благодать Святого Духа — это и есть сам Господь в первую очередь. Это не какая-то энергия, которую Бог человеку посылает. Это Бог в душе человека. И когда Бог в душе человека, то ничто не вредит человеку. И как только это вот нарушается, сразу человек попадает в разные зависимости. Как вы считаете, вот зависимость, скажем, от алкоголя, это болезнь или это вот ну, дурная привычка, может быть, или, или грех, может быть? А вот градация, как вы думаете, есть ли градация между грехом и болезнью?
Но болезнь на лечить все можно, кстати, таблетками теми.
Да? Ага.
Грех,
да-да.
Начинается болезнь,
заканчивается болезнь. Начинается грехом, заканчивается болезнью.
Начинается грехом или...
Или злоупотребление боли.
Или болезнь заканчивается грехом, или начинается...
Лечился, да.
Может закончиться следующий.
Может параллельно все с болезнью. Медикаментозно мы же не можем вылечить.
Чрезмерно эту связь.
Да. Лучше всего на конкретном примере. Вот спиртное — это конкретный пример. Вот было сказано, чрезмерное употребление спиртного. Вот мы сейчас работали над концепцией Русской Православной Церкви по трезвости. Их две концепции. Одна по наркотикам, другая по трезвости. По наркотикам там нормально все, там особых нету проблем. А вот по трезвости проблемы очень большие, потому что вот это вот понятие чрезмерное употребление, оно такое вот интересное, что вот я очень много лет занимаюсь лечением зависимостей, и так не бывает, чтобы человек пришел и сказал, что я больной. он считает, что он употребляет нормально. А иногда для того, чтобы в этом убедить врача, когда он к нему приходит, он говорит: я пью в меру, по праздникам. Ну, по праздникам, святое дело, по праздникам. А сколько праздников, что он имеет под праздником, он этого не считает. Вот в советское время было 127 по календарю. Ну, а для человека верующего, то каждый день-то всяко-то 2-3 праздника-то есть. По праздникам это может быть и каждый день. А когда его спрашиваешь, а почему вы пьете по праздникам-то? Как вы думаете, какой ответ?
Сидеть.
Ну, во-первых, традиция. Но ответ-то, на самом деле, если правдиво, душа праздника просит. Значит, приходит праздник в календаре, а в душе его нет. И душа просит праздника. И человек садится за праздничный стол, и хочет, чтобы праздник пришел в душу. А для этого ему надо принять что-то туда. Например, человеку на Новый год скажут: слушай, ты хочешь вот Новый год встретить под наркозом, ну, к примеру. Он говорит: как под наркозом? Ну, как под бой курантов, общий наркоз, искусственной вентиляцией. Он скажет: а зачем мне это надо? Ну, во-первых, ты расслабишься полностью. Все напряжение уйдет. Даже дыхательная мускулатура расслабится, дышать не сможешь. Во-вторых, все мысли у тебя исчезнут. Ты отключишься от всех забот, тревог. Начнешь Новый год с чистой страницы, под врачебным контролем. Ну, это невозможно представить, что кто-то на это пойдет. Но с другой стороны, это повсеместно происходит вне, как бы, отделения реанимации. Это никого не удивляет. И, кстати говоря, никто себя больным не считает. В психиатрии есть такой закон. 10 тысяч здоровых не убедят одного больного. Но один больной убедит 10 тысяч здоровых. Он говорит: жена мужик, иди лечись, тебе надо, иди лечись сама. А где это вот чрезмерное употребление? Где оно? А почему вот кто-то вот может пить в меру, а кто-то нет? Вот как вы считаете? А? Это что вообще такое? Вот с алкоголем.
Что-то когда-то случилось.
Да. Вот, да, у мусульман у них просто все. Любые одурманивающие вещества Коран запрещает. У буддистов просто, у индуистов просто, а у нас вот не просто. У нас вот если взять пятикнижие Моисеева, там 250 раз слово «вино» встречается, 220 слово «вода» и 200 «хлеб», ну приблизительно. То есть вино чаще, чем вода и хлеб встречается. И из этого можно сделать вывод, что, в принципе, база-то у нас как бы вот совершенно другая. Правда, там есть один нюанс. То, что у нас переведено словом «вино», на еврейском было 13 слов. И из 13 слов 2 имели к алкоголю отношение. А 11 имели отношение к разным формам виноградного сока в той или иной степени хранения. Но у нас это все бухнули одним словом «вино». И поди разберись, вот так прочитаешь, где там в контексте, как что там звучит, понимаете? Вот. А смотрите, вот, ну, честно всегда пила. Ну, да, конечно, вот кто-то был из вас в Севастополе, и вот там обязательно идут на развалины Херсонеса. Если попасть на экскурсию, то будет экскурсовод показывать развалины. Вот Херсонес, 14 тысяч населения было. И вот дом винодела, он лучше других сохранился, его показывают. Там 3 каменных пресса, на одном ногами рабы отжимали сок, на двух других прессами каменными отжимали. И из этого вывод делается один только, что еще тогда ведь было это виноделие, смотрите вот как вот. Но как вообще пили древние греки?
Разбавляли водой.
А как? Нет, вот во-первых, разрешено было пить, женщину можно было пить?
Нет.
Женщину могли казнить, могли изгнать. Но если женщина выпивала, это считалось самым страшным преступлением. То есть им запрещено, пожалуйста, проходите. Запрещено было практически принимать пожизненно. Мужчинам решено было после 35 лет. При наличии детей. Ну, под этим сын должен был быть. 35 лет сын. И разбавляли водой. Водой в какой пропорции?
Один дом был.
Один шестый.
6, 8 и 12 частей воды на литр вина. То есть. При этом, ну, зависело от крепости, то есть более крепкое разбавляет 12. Ну, даже если вот взять любое вино и 6 литров воды и разбавить туда литр, ну, я не знаю, там, самого крепкого вина, и дать современному человеку, что он скажет, вот как вы считаете? Ну, во-первых, он пошлет подальше, во-вторых, он ничего не почувствует, да, и в-третьих, он обидится, конечно. Если пригласить в гости кого-то, взять там тазик, смешать, он скажет, или жмот, или сволочь, что-то одно из двух. Ну, конечно, никто это не будет пить такое вещество, это точно совершенно. А они это пили после 35 лет по большим праздникам. Зато рабам, которые там работали, какое вино давали? Неразбавленное. Им категорически было запрещено разбавлять. То есть, а почему? Вот, ну, почему вот рабам давали неразбавленное пить? Вот почему? Ну, он целый день работает на каменоломнях. Вечером пришел, принял, вот, и все, и как бы с ним просто все. А молодежь смотрит на него. И воспитательный мощный фактор. Выпить для древних греков это было стать рабом. Смотрите, как интересно работает лукавый дух. Ведь человечество всегда пило. Действительно правда ведь. Вот Лукашка всегда говорит правду. Я как-то проводил в Беларуси лечение зависимостей. И говорю, Лукашка, Лукашка, смотрю, народ начал напрягаться. Потом мне один человек говорит, скажите, а что вы имеете против нашего президента? Я говорю, вы знаете, вот я ничего не имею против президента. Это Лукашка, но не президент. Вот. Но вот ведь настоящий лжец, он никогда не врет. Он всегда говорит правду, наполовину. Вот скажи другую половину, и содержание меняется. Честно всегда пило. Ну правильно, конечно. Так, на Руси всегда пили. И это тоже правда. Только что пили, какой процент людей пил и сколько было людей, да, никто этого не уточняет, это все дело. А как на Руси пили? Да, а как на Руси пили, кстати говоря? А как вы считаете, как? Много, мало?
Мало. Во-первых, натуральных продуктов мало.
Ну помните, вот если мы читаем, ведь мы об истории все равно все, что мы говорим, это не просто мутно. Не просто сквозь гадательное стекло, но это еще куча искажений через разные политические взгляды. Поэтому все, что мы говорим, это весьма относительно. Но, может быть, наиболее достоверный источник – это русские народные сказки. Их как-то так вот особо не трогали. И мы, когда читаем сказку, там часто бывает, на перу сидел, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Ну, естественно, конечно, значит, был мед, было пиво. Можно из этого сделать вывод, раз в сказках это описывалось. Но пиво в то время, дрожжей тогда ведь не было, оно было в принципе безалкогольное. А мед это был алкогольный напиток. И человек, когда шел на пир к князю, он нес чашу с собой, которая называлась мера. И он нес посуду с собой. То есть тогда посуду не давали, каждый со своим приходил. И чаша была сделана размером с кулак пьющего. Откуда пошло «пей да знай меру»? То есть человек выпивал одну чашу меда размером с кулак. Видимо, были случаи, когда у соседа был большой кулак, и он хотел, значит, чашу соседа взять. Или просил вторую ему налить, ему вторую чашу, пожалуйста. Понимаете? А как сейчас понимать «пей да знай меру»? Как это вообще? Это сколько? Да, это когда человек помнит, как пришел домой. Если он, например, может выпить бутылку водки и пришел домой, или даже больше – какое к нему отношение? Уважаемый человек. Пьет как бочка. И говорит, крепкий мужик, смотри, вот пьет и ни в одном глазу. Просто вот, ну вот. Такой человек вызывает уважение. А человек, который пьет немножко, тошнить начинает, говорит, не может пить, не пей. Это хлюпик, это. Вот. Вы знаете, как вы считаете, вот медом вообще, медом напиться можно? Медом? Вот кто-то из вас пытался принять какое-то количество сладкого вина? Вот, ну и как? Самогон вы имеете в виду?
Нет, нет, чисто брашку поставили на меду.
А.
То есть абсолютно свежий разум, смысл, ага. И абсолютно отсутствует какая-то координация движения.
Да.
То есть пройти и поднять руку уже не можешь.
Есть такой способ лечения от простуды, когда там берут какое-то количество водки, какое-то количество меда, выпивают. Если сердце позволяет, человек может поправиться. Это мощный стресс. То есть мед и глюкоза являются абсолютными физиологическими антагонистами на клеточном уровне. И когда человека выводят из запоя, и когда ему проводят детоксикацию, то он, значит, ему вводят глюкозу. Ну, что это значит? Это значит, что физиологические обменные процессы обычного человека работают на глюкозе. То есть глюкоза является основой клеточного обмена. То есть это главный источник энергии физиологической. Но она может быть заменена спиртом, глюкоза. Они антагонисты. То есть машина работает на газу, на солярке, на бензине. Да, что-то спросили, да? Нет? То есть идея вам понятна, да? То есть сам по себе мед, он является, в нем антагонизм некий заключен. Как вы сказали, ноги не двигаются, а голова работает. То есть в организме происходит сильная ошибка, мощная. То есть это огромный физиологический стресс. Ну, долго медом не наквасишься. Вы знали алкоголиков на сладком вине? Вот. Я не встречал ни одного в жизни. Вот как-то вот быстро очень, и когда человек пьет, и ему дать сладкого, ему это, ой, как ему это не нравится. То есть, вот. Хотя, казалось бы, сладкое лучше, чем горько. Ликеры всякие там сладкие, но много его не выпьешь на самом деле. Поэтому, наверное, были проблемы с пьянкой на Руси, но, как я предполагаю, по своей немощи, они пили как младенцы. По крайней мере, мы знаем вот эту битву знаменитую на реке Пьяне. Вы помните эту историческую битву, да, перед полем Куликовым за несколько лет, когда вышло наше огромное войско, было лето, тепло, они разделись, искупались, приняли и вырубились. И пришли татары, и всех порезали. Река Пьяна называлась исторически. И уже потом, когда было Куликово поле, все трезвые были там, конечно. То есть это был такой вот, ну, тогда, когда у нас пили, то у нас всегда были проблемы, возникали. Но вообще Россия была очень непьющей страной. Алкоголь появился во времена Петра. Петр завез алкоголь. Причем водка, как ее в народе восприняли? Отрицательно, назывался Иудино зелье. Кто водки выпил, тот Христа продал. Такое было отношение. Но все-таки это насаждалось, и первое сословие, которое попало под влияние алкоголя, водки, это были купцы. И тогда Петр издал указ о привилегиях купцам, и там было среди разных привилегий купеческому сословию, разрешено было 2 больших запоя в году по месяцу и 4 малых по 7 дней. То есть откуда пошло «имею право»? То есть чтобы как-то мотивировать пьянство купцов, Петр издал указ, что купцам можно, всем остальным нельзя. Купец там подводил дела свои до какой-то кондиции, потом уходил в глубокий запой. На месяц там или на неделю, на малый запой, к примеру. Это говорит, имею право, пью цареву указу. И сразу начали появляться проблемы с пьянством. И сразу появился первый метод лечения, применяемый царем Петром. Первый нарколог — это царь Петр. Метод лечения был 100% эффективность у него. Какая? Как? Не, ну если голову, это да, это очень эффективный метод. Медаль за пьянство. Значит, это 4-гранная звезда весом 9 фунтов, 4 острых угла, вот такой величины, с острыми углами, цепь и ошейник. Эту штуку приковывали человеку от 1 года и более, в зависимости от его заслуг. И он ходил с этой штукой. Снять ее — это значит пожизненная каторга сразу. Поэтому никто не снимал. То есть он ходил там в баню, в туалет, он спал с этой штукой. Если вы придете в кунсткамеру, она там стоит у нас в кунсткамере, и там есть надпись. История не знала повторных награждений. То есть она снималась после всенародного покаяния, после принесения там церковного зарока, в большом скоплении людей, и повторно никого не награждали. То есть рецидивов не было. Во всяком случае, так написано в кунсткамере. То есть Петр, он, в общем-то, лечил эффективно. Но пьянство-то все равно распространялось. И так проблема эта остро формируется там, к 1850 году, когда в народ начинает распространяться это вещество. И тогда на борьбу с пьянством народным кто поднимается в первую очередь?
Народ.
Да. Церковь. Церковь. Причем церковь начинает практику обетов и зароков. Причем практика была настолько эффективна, что в 1857 году первое гневное письмо Министерства по налогам и сборам в Священный Синод: прекратите немедленно эту практику, казна не добирает. Достаточно сказать, что в 1861 году в Литве, которая входила тогда в состав России, епископ-католик Жемайтийский Воланчис, он потом был канонизированный католический святой, начал требовать от священников полной трезвости, и священники начали требовать трезвость от людей, и за 3 года 90% населения Литвы дали обеты и зароки трезвости. И вся винная торговля просто рухнула и остановилась. То есть такие были прецеденты. Но вот это вот создание общей трезвости, их было более 2000 в то время разных. Сколько у нас сейчас общей трезвости в России на сегодня? Ну, приблизительно. Ну, если календарно, порядка 200. Мы были Вчера я приехал из Белгорода, там была большая конференция, антинаркотический комитет, были все вот эти генералы антинаркотические, и отец Игорь Бочинин, который возглавляет Иоанна Пресеченская, общество Русской Православной Церкви, он выступал там с докладом, сейчас так 26 епархий, ну где-то около там, ну, 60 обществ. Но это общество, но там реально в этих обществах, то, что я знаю, там жены и матери. То есть в обществах трезвости трезвые люди, в основном женщины, которые читают акафисты о тех, кто не желает не слышать, не видеть и лечиться. То есть это разные общества трезвости, которые были тогда и которые у нас сейчас возникают. Но вместе с тем, тогда эти общества возникали, и с 1850 года в каждом учебном заведении вводится особый предмет – наука о трезвости. То есть в школах преподают, в церковно-приходской школе, в гимназии, в высших учебных заведениях. Я когда прочитал учебник для гимназии 13 года, я могу сказать одно только, вот как профессор и преподаватель медицинского вуза, сейчас ни один врач этого не знает, то, что тогда преподавали в школах. Например, отдельный урок – пиво. Вся как бы технология, физиология, последствия. Ну то есть досконально детям, у которых не было проблем, давали достоверную информацию, что это такое. То есть ничего не запрещалось. Но их предупреждали. Вот. А что сейчас у нас в этом отношении вообще?
Сейчас крипом только не имеет главного пива. Отсутствие знаний много. 10 часов.
А запрет порождается сладость запретного плода.
Вот. Вы знаете, вот тут тоже очень интересно. Вот смотрите, значит, преподавали, лечили общество трезвости, врачи работали вместе с церковью. Например, академик Бехтерев лечил алкоголиков на правилах общества трезвости, и там шла реабилитация дальнейшая, вот то, что мы сейчас называем словом реабилитация. К 1885 году это противостояние в государстве достигает драматизма. Вот. И все приходят к царю. И царь говорит, слушайте, ну пусть народ сам решает, пить или не пить. Давайте не будем никаких вот вводить законов. Но он принимает указ об обществах трезвости, где он обществам дает одну привилегию. Если в каком-то населенном пункте 50% населения плюс один человек вступает в общество трезвости, то вышестоящее начальство обязано закрыть на территории этой деревни все питейные учреждения. Ходи пить в соседнюю деревню. У нас большинство выбрало, вот такой выбор сделало. Такой демократичный закон. К 1913 году были закрыты все питейные учреждения в России. Таким образом. И в 14-м был принят сухой закон, как констатация факта народного выбора. Ну, началась война, был повод, но народ был уже трезвый. Так вот, я хочу сказать, что самая большая цифра производства спиртных напитков в дореволюционной истории, до нас дошедшая, 5,5 литров чистого спирта в год на душу населения. Вот. Ну о чем это говорит среднедушевое потребление? Всемирная организация говорит, что предельно допустимая цифра 7 литров. Если выше 7 литров, то смертность превышает рождаемость, генетическое вымирание народа. Мы никогда не подходили к этой цифре.
Вот.
Это была немалая цифра. Немалая. Причем у нас была одна специфика. Кто изобрел водку? Ну, водку, он, конечно, это открытие Менделеева было. Он придумал разбавлять спирт до 40 градусов. А спирт это была техническая жидкость, которая производила в Западной Европе, и никому в голову не приходило ее пить. Но Менделеев, он же опытный человек-химик, он прикинул, разбавили до 40, и оказалось, что нормально, очень даже неплохо. Причем в самогоне, до этого это был виды самогона, есть сивуха, есть масла, а здесь чистая вытяжка. Вот, да, это специфика, например, водку нельзя сделать в домашних условиях, потому что спирт-ректификат, это надо ректификационная колонка, но это 12 метров высоты башня должна быть, то есть дома не построишь башню 12 метров, дома уже самогон выгнать, а колонку не построишь. И Менделеев стал это, Авито это узаконил, потому что он говорит, ну вот это чистое вещество, чистое и меньше будет последствий. Но вот к чистому веществу как бы оказалась самая большая зависимость. Вот. А дальше 40-й год 1 литр, в 25-м году был отменен сухой закон, люди не пили, их приучали. Вот мало мы знаем об этом участке нашей истории, был такой фильм по российскому телевидению год назад, когда людям на работе бесплатно выдавали алкоголь, приучали их так. И если человек напивался, были подменные бригады и без проблем, то есть никто ничего не предъявлял. Но все равно литр, 40-й год литр, а 45-й год 7 литров. За 5 лет войны в 7 раз увеличилось производство, фронтовые 100 грамм. Когда один из выдающихся полководцев, генерал-полковник Горбатов, командир одной из танковых армий, подвел итоги, он был из общества Чурикова, брат Сена Чурикова, и был абсолютно трезвенник такой вот, и по своему как бы с рождения никогда не пил. В его армии 40% танков были потеряны по пьянке. Перед боем выдавали на 500 грамм. Но командиру было нельзя, он командир. Стрелку было нельзя, он стрелок. Радисту было, в общем, давали все механику-водителю, чтобы снять страх. Ну а русскому человеку 500 и за танк, ну как вот, он, да, он бесстрашен. То есть он может там в канаву, в болото там перевернуться, ну, боевые были, конечно, ребята. Вот, ну реальные вот такие были истории. Ну а дальше неуклонный рост производства, и сейчас никто не знает, сколько производится. Это великая тайна, скрытая от нас вообще. Да, это, и никто ее никогда не узнает. Но официально иногда 18 говорят, иногда 25, иногда говорят, что это 1/3 из всего производимого. Но у нас никто не знает, сколько производится, и никто не знает, от чего люди умирают. Вот все причины смерти, которые у нас есть, это данные Госкомстата. У нас этим занимается Госкомстат, который не имеет никакого отношения к медицине. И когда дается официальная цифра 100 тысяч в год наркоманов, 400 тысяч курильщиков умирает и 600 тысяч от алкоголя, это цифры Госкомстата, это ни о чем не говорит, вообще ни о чем. Ну то есть значительно больше, но даже этого это убойные цифры. Причем от алкоголя в 6 раз больше, чем от наркотиков. Наркотики это чума 20 века, алкоголь это вообще как бы, вообще ну, народная привычка, а курение это ну такая легкая вредная привычка. В прошлом году английская ассоциация психиатров составила перечень 200 самых страшных наркотиков мира, которые губят человечество. Алкоголь номер 3, курение номер 6 среди 200 самых страшных. А у нас это ну, нормально все как бы, вот, никаких проблем. То есть, ну в чем все сходятся? То, что Россия занимает первое место в мире по пьянству и наркотикам, это уже не оспаривается нигде. Вот ни на каких совещаниях нигде не слышал. Крепко за всю историю человечества, то есть мы абсолютный рекорд поставили. 27 мусульманских стран, жесткий сухой закон, вплоть до смертной казни за алкоголь в Саудовской Аравии. Индуизм, полный религиозный запрет, 95% Китая не пьет. Вот сколько сейчас мусульман в Петербурге официально, кто знает?
Миллион.
Население 4700, официально 1 100 000. Официально. Ну и вот можно дальше вот, рассуждать, что будет через 20-30 лет. Когда при распаде Советского Союза церковь еще участвовала в политической жизни, бывший наш преснопамятный патриарх Алексей, а тогда митрополит Ленинградский и Ладожский Алексей, выбирался в Верховный Совет РСФСР. А доверенным лицом у него был отец Владимир Сорокин, нынешний наш настоятель князь Владимирского собора, благочинный Центрального округа и председатель епархиального совета. И последний тогда как выбиралось? Выходило два человека, и на этапе выборщики, 1000 выборщиков простым голосованием одного из двух выбирали. Вот собирался зал, выходило два кандидата, один программу докладывал, второй, и те голосовали. И последний этап проходил в Москве. Дворец, по-моему, железнодорожников по адресу Безбожный переулок. Там такой был адрес. И туда вышли патриарх и главный муфтий мусульман, нынешний главный муфтий, здравствующий. Ну и говорит, когда доложили программу патриарха, рассказали о работе Русской Православной Церкви, дальше была программа муфтия. Вышла женщина-демограф, ничего не докладывала, показала графики смертности, рождаемости в христианских районах и мусульманских районах. Домов престарелых нету, детских домов нету, для мусульман это позор. Рождаемость растет, то есть там показатели, там убой. И отец Владимир говорит, я, говорит, тихо так взялся за голову, думаю, все, сейчас провал. В общем, за митрополита Алексея на 10 голосов больше из 1000, то есть голоса разделились. Вот если бы сейчас это было, то есть мы реально вот по этим показателям, по всем, мы просто вот, ну, Вот просто реально по всему проигрываем. Вот реально. И на самом деле, вот эта тема, она никак не обсуждается. И в ближайшее время ничего не будет сделано. И та концепция, которая, возможно, будет принята через год, она, знаете как, вот один поэт написал про цензуру советского времени. Уйдешь в набор рычащим тигром, а выйдешь кошкой никакой. Тебя так постригут, побреют, то завяжут бантик, что вот на выходе это будет такое вот, что братья, вот, ну как бы, пей да знай меру. Но это все равно надо знать. Это надо знать и надо понимать. Что такое вообще наркотик? Вот что психоактивные вещества, наркотики, что это такое вообще? И действительно, что значит зависимость? Ну есть же люди, которые пьют в меру. А есть, которые пьют не в меру. От чего это зависит? Это личностные особенности человека, какая-то психология его или что-то другое. Что думаете?
А?
Знаете, вот есть такое направление науки, у нас ведь очень часто появляется у нас, а потом переходит там в Америку, например. У них там вот к этим вопросам очень относятся весьма внимательно. Это направление появилось в 90-е годы прошлого века, называется психиатрическая эндокринология. То есть было открыто, что мозг среди своих разных других функций является крупнейшей эндокринной железой и вырабатывает более 1500 гормонов разных. Эндогенный алкоголь, опиаты, никотин. Сотни гормонов. От того, как вырабатываются эти гормоны, 5 органов чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Приходит информация, и мозг там варит коктейль. И мировосприятие человека зависит от того, как вырабатываются вот эти внутренние наркотики или гормоны радости жизни. Но есть еще гормоны стресса, которых порядка 5. То есть радость, она очень многогранна, а стресс, он очень такой вот одинаков для всех. То есть горе одинаково для всех, а радость у каждого своя. И количество нервных клеток, которые вырабатывают гормоны радости в мозгу, в 7 раз больше, чем количество клеток, вырабатывающих стресс. Ну иначе говоря, Господь Бог создал человека, ну если вот по физиологии смотреть, для радости. Ну, по крайней мере, больше в 7 раз. Скажите, вот можно ли сказать, что современный человек максимально зону стресса эксплуатирует? А радость у него где-то там вот. Вот как у нас отношение к человеку, который трезвый, радуется жизни? Ну это серьезно, больной, скажут. Просто больной, вот понимаете? Да, вот в компании. Вот я не принимаю спиртных напитков 33 года уже. В компании сидишь. Не пьешь, спрашивают? Я говорю, не пью. Совсем? Я говорю, да, совсем не пью. И на Новый год? Я говорю, да, и на Новый год. А почему? Я говорю, больной. А чем, спрашивают? Я говорю, алкоголизмом. Говорит, а в чем это выражается? Я говорю, ну понимаешь, ты можешь немножко выпить и остановиться. А я когда немножко выпиваю, у меня крышу срывает сразу. Я злобным, агрессивным становлюсь. Могу тебя стулом по голове ударить. Ну полный дурак. Мне говорят, ну тогда не надо пить. Я говорю, я тоже так решил. А давно такое? Я говорю, да уже 33 года. Ну тогда понятно. Да, 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 конечно, тогда не надо. Еще ни разу никто не сказал, ты что, издеваешься над нами? Не, ну как, ну ты просто смеешься. Нет, абсолютно серьезно, это окончательный диагноз. Представляете, собрались наркоманы, вмазались героином, говорит, там сидит наркоман, 33 года не принимает героин, пропащий человек. То есть реально, вот если бы дедам, прадедам сказали 100 лет назад, что наступят в России времена, когда пьяный будет восприниматься как здоровый, а трезвый как больной, ну не поверили бы никогда. Сказали, ну такого точно не может быть, потому что ну очевидная разница. Но эти времена наступили. Это реально произошло у нас. И если сегодня входит пьяный человек в трезвую компанию, говорит, слушайте, у меня праздник, кто уважает, надо принять. Это нормально. А то я обижусь, говорит, ты что, не уважаешь меня? Пей, ты как? Ты что, не русский человек? А церковь, ты сектант, что ли, наверное? Как? Что, совсем не пьешь? Это сектант наверняка. Как? Русский человек не пьет. Вот. А представьте, войдет трезвый пьяную компанию и скажет, кто меня уважает, у меня сегодня праздник, идите лечиться от пьянства, а не то я обижусь. Что с ним сделают? Вот урод, скажет, ну точно побьют. Откуда такие берутся люди? Нет, я понимаю, что человек имеет право пить. Я это не оспариваю. Но я как бы говорю, что отказано в праве не пить, вы понимаете? Отказано. То есть дай отчет, как ты докатился до такой жизни. Вы кого спросите, почему ты пьешь? Ты что, дурак, что ли, скажешь? Так что я пью? А вот когда не пьешь, отчитайся перед народом. Отчитайся, как ты дошел до такой жизни. Вы понимаете? И все равно тебе не поверят. Вот я когда служил на подводной лодке, у нас было так, кто не пьет, тот стучит. Я говорю, что кто пьет, он не стучит, что ли? Я говорю, да кто не пьет, он ничего не узнает, ему никто не доверяет. При нем, вот, чтобы хорошо стучать, надо вместе выпить, тогда вот нормально все будет. А также никто ничего не расскажет тебе. Вот, интересное было дело. Ну как, вот приходилось, там, даю деньги, еду в компанию, мне говорят, ты же не будешь пить, ты больной? Я говорю, ну да, мы когда выпьем, ты нас домой отвезешь? Я говорю, это моя обязанность, конечно, отвезу домой. Говорит, доктор человек хороший, не жадный, но больной. Понимаете? До сих пор иногда здоровые сослуживцы нет-нет, да и приезжают на лечение к больному доктору. Да бывает такое, знаете, бывает по-разному. Вот. Ну, во всяком случае, действительно, вот такой момент существует реально. Реально существует. А скажите, а у нас не произошло воцерковление смертного греха? У нас не произошло внедрение в нашу жизнь смертного греха? Ведь я понимаю, что понятие смертный грех – это относительная вещь. Относительная. В принципе, всякий грех смертный. Но говорится, что пьяницы Царства Небесного не наследуют. А почему? Они что, злодеи какие-то эти пьяницы? Да нет, очень есть симпатичнейшие люди, милейшие люди есть. И особо ничего плохого они не делают. А почему же они не наследуют Царство Небесное? Почему? Чего так? К ним такая дискриминация, в общем-то. Ну, есть такие, которые напьются и плохо себя ведут. А есть очень симпатичные люди, очень, в принципе. Как вы думаете? Вы не задумывались над этим? А я задумывался. Вот смотрите, ученик в школе получает задание. Приходит домой, и чтобы не думать о плохом, принимает стопарик. Ну чему ученик научится? Ничему. Человек сталкивается с трудностями. Иногда трудности кажутся ему непреодолимыми. Но когда его жизнь загоняет в угол, он от безвыходности начинает преодолевать трудности, вдруг приходят силы, появляется благодать, Господь, и вдруг он как это я такое сделал? Вот те, кто строит храмы, знают это. Это когда ставят задачу, вот я как храмостроитель это знаю, но она невыполнима вообще. Она немыслима по тяжести. Вдруг вот как-то все, и потом когда происходит, как это могло произойти, такой храм возник? Просто полное ощущение, что ты его не строил, что его строит кто-то другой, то есть Господь. И строит там, где они надо, эти храмы. А где они не надо, там он их Господь не строит. То есть можно ли сказать, что именно при преодолении трудностей приумножаются наши таланты? Развиваемся мы как личность, и мы практически встречаемся с Богом. В первую очередь при преодолении трудностей. Церковь и таинство – это лечебница, это особое место, особое. Ну так по жизни, Царство Небесное силой берется. Силой берется, правильно, да? Прилагающее усилие во всем. Можно ли сказать, что человек, который, сталкиваясь с трудностями, уходит под наркоз, он лишает себя той силы, которая берется Царство Небесное? Он не наследует, он туда и не стремится, ему это не надо. Он решил свои проблемы. А ведь трудности – это дороги Божьи, и это путь Царства Небесное. Он и не идет по этому пути. И он не наследует именно потому, что он туда и не стремится. Вот. Но радость под наркозом. Вот, ну что вы думаете по этому поводу? Вот кто-то, например, любит собирать грибы. Нашел первый гриб, порадовался, и чтобы усилить радость, стопарик принял. Это просто. Пожалуйста, второй. Ох, какой красивый гриб, надо это отметить. Раз, второй стопарик. Как вы думаете, что скажет внутренний голос человеку, когда он подойдет к третьему грибу? Скажет, оно тебе надо? Ходи с корзиной по лесу. Да пойди ты поспи лучше. Ну зачем это тебе все нужно? Вы понимаете? То есть реально, это вырабатывается у человека навык. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть судьба начинается с поступков. Господь, он не может сделать святого, он может все. Он не может сделать святого. У человека свобода воли. Он может идти по трудным дорогам, а может не идти по трудным дорогам. И вырабатывается навык ухода от трудностей в наркозные состояния. Останавливается развитие, останавливается встреча с Богом. Но когда вообще мы слышим свою совесть, это же всегда очень плохо. То есть хорошо, когда мы слышим Господа в тишине души. Совесть — это уже аварийный датчик. Мы уже в плохом находимся состоянии, мы уже нарушили много чего. Но если мы совести не слышим, тогда гром внешних обстоятельств, который нас начинает бить со всех сторон. И не потому, что Бог наказывает. Мы сами ушли, мы выбрали эту дорогу. Но под наркозом, как совесть под наркозом, как вообще? Нормально, нормально. Совесть под наркозом нормально. Вот. Ее нету как бы. Она вот, в конечном счете, это от дозы зависит. Если дозу увеличить, то она будет выключена, и все будет у нас с этим нормально. Судите сами, в организме человека вырабатывается 10-12 граммов эндогенного алкоголя. Это 80% спирт чистый. В сутки. В сутки. Вот у каждого нормального человека. При стрессах это количество удваивается, утраивается, даже может 10 раз усиливаться. Например, когда руку отрывает в бою, человек боли не чувствует. То есть это внутренняя физиологическая защита. Если человек выпивает бокал шампанского, выработка внутреннего алкоголя уменьшается на 20% на 30 дней. Но вот реально вы понимаете, что если, например, для повышения потенции кто-то принимает гормональные препараты, то это приводит к импотенции. Вот знаете, какие... Вот это современный человек, с которым нам приходится работать. Вот можно по-разному оценивать психологию людей. Можно с точки зрения аптечной сети. Взять 4 самых популярных медицинских препарата, которые люди принимают сегодня. 4 место среди всех препаратов современной России. Если сильно обожрался, прими мизин, для желудка незаменим. И показывают сильно обожравшегося, который пляшет и поет. Да, никто не говорит, не принимай, не обжирайся, мизин не понадобится. Нет, обжирайся, но лучше сначала мизин, потом обожраться, и будет все замечательно. Кроме того, что желудок перестанет работать на радость производителям мизина. И ты будешь всю жизнь ходить за этим препаратом. Благодаря этой неназойливой рекламе мизима продается официально на 36 миллионов долларов в год в аптечной сети России. Это официальная цифра. Вот. 36 миллионов, одна позиция. Лекарство номер 3. Это настойка боярышника. 38 миллионов долларов. Весь мир остальной столько боярышника не выпивает, потому что русский народ любит лечение травами. Это национальная генетическая предрасположенность. Лечение травами. Вторая позиция. Это Виагра для повышения потенции. Замечательный препарат. На третьем приеме пожизненная потенция гарантирована. Будешь всегда ходить принимать Виагру. 42 миллиона долларов. А на первом месте стоит активированный уголь, который стоит копейки, но чтобы угля сожрать на 46 миллионов долларов, надо целый угольный разрез, Кузбасс или Донбасс. То есть, современный человек, интоксикация, импотенция, пьянство, желчное несварение. И вот занимайтесь апостольской деятельностью, братья. Вот воцерковляйте этого человека и приводите к покаянию. Лицо, находящееся в глубочайшем наркозе. Иногда, с того момента, как он начал себя осознавать, с детского возраста, там с 13-14 лет, с юношеского, он так и не выходит из-под него. Да какое царство небесное? Ну, люди же не стремятся. И представляете, вот эти мусульмане, вот сейчас людей с белым цветом кожи, по разным демографическим данным, остается от, значит, 10 до 20%. А остальное желтая и черная расы, которые заселяют мир. Вот. Вчера в Белгороде, значит, один крупнейший демограф, который составляет национальные государственные проекты, его, значит, спросили. Он говорит, там, где наркомания и пьянство, там нету понятия демографии. Там не может ее быть, в принципе. Демография там заканчивается, где идет наркомания и пьянство. Это противоположное, это как жизнь и смерть. Ну какая может быть жизнь в государстве? Скажите, а ведь одно из наименований Лукашки – это «Повелитель державы смерти». Ну реально, вот реально народ вообще вот не поклоняется зеленому змею. Ну, святые отцы, они молились, там, преподобный Серафим молился Богородице, она к нему и приходила. А кто приходит, когда человек долго пьет в запое, в белой горячке? Это не является аналогом, вот, ну, то есть реально, то есть все признаки. И многие встречаются уже непосредственно с этой державой. И при этом вот как-то вот все спокойно, все нормально. Ну да, 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 вы понимаете, иногда встречаются, все равно не верят, говорят, все равно ничего нет. Значит, смысл зависимости, зависимость — это недостаточность. Мы зависим от того, чего нам не хватает. Если любой гормон, вырабатывающийся внутри, мы начинаем принимать извне, внутренняя выработка начинает уменьшаться. Душа праздника просит, когда алкоголя не хватает внутреннего. И особенно первое будет ощущение этого, так все нормально, но при стрессах как-то вот человеку трудно справиться. А когда что-то примет, как-то вот полегче становится. Фактически. То есть идея зависимости понятна, да? Вот можно ли сказать, что когда появляется понятие «плохая погода», это уже вот... Вот помните, Господь говорит, будьте как дети. Не будьте как дети, не войдете в Царство Небес. А что это значит? Ну не может быть взрослый человек как ребенок. Он физиологически устроен по-другому, у него здоровье другое, у него опыт жизни другой. В каком это смысле будьте как дети? Да, и в восприятии. Сохраните вот эту светлую часть мира. Помните старца Паисия? Человек, который воспринимает мир как муха и как пчела. Пчела повсюду видит цветы и мед, а муха даже в цветущем саду найдет заветную кучу. И спросить пчелу, она скажет, мир цветущий сад, а пчела скажет, повсюду дерьмо и свалка. Можно ли сказать, что человек, попадая в зависимость, превращается из пчелы в муху? Вот ребенок сидит за новогодним столом, ему надо шампанское? Дед Мороз задерживается в пути, приходит папа и говорит, дети, дедушка в пути, пробки, давайте по стопарику сейчас, чтобы вот скоротать время. Но дети скажут, папа шутит. Вот. А представьте, взрослый человек, да, вот он сидит и вот представьте, вот пригласить людей и не поставить ничего, ничего не объяснив. Ну какое будет вот настроение у народа? Будет очень неловкое, напряженное состояние. И каждый будет, куда я попал, что происходит вообще, когда же, ну, и говорить будет не о чем. Ну разве не так? Не, ну это реально, понимаете, это вот, ну это наша жизнь. Это наша жизнь. Вот. Мы сейчас создаем вот эти вот все общества, пытаемся создавать. Я просто хорошо знаю раскладку на местах, вот как в епархиях относятся. Ну, те, кто занимается этим делом, ну, это такие, ну, мягко говоря, блаженные полудурки такие. Вот. Ну, по-другому не относятся. Ну, есть там пару архиереев, которые положительно к этому относятся. Вот мы когда в издательском отделе, в межсоборном присутствии с владыкой Климентом работали по этой теме, он сначала такой вид у него был, вот, когда он на нас смотрел, а потом, когда мы все-таки концепцию отработали, он в своей епархии запретил на официальных мероприятиях спиртные вообще. То есть как-то вот он вот проникся этим делом. То есть, конечно, если людям объяснять... то вот помните, да, как апостол Павел, не буду есть мясо вовек, дабы не было преткновения. Скажите, вот ну не пришло ли время как-то пример показать? Ну не потому, что, в принципе, это требует кто-то. Ну, наверное, это самое уместное. Ну как вот отрезвлять людей? Ну, если будет трезвый священник только, наверное, так. И не потому, что ему кто-то запрещает. Но это разве не является вот таким пасторским вот этим самым долгом? У нас есть один такой очень человек, который, он благочинный в Донбассе, отец Виталий Бакун. И он молодой батюшка, но он митрофорный протоиерей, он там ведет такую активную работу, он такой спламенный, у него есть пламенная лекция такая, где он показывает, что священнику нельзя пить потому, что его могут в любой момент вызвать к умирающему для причастия. И он должен взять дары. А как же он может взять, если он, в принципе, по идее, по логике? Да, и в принципе вот он говорит, что поэтому вот он, ну это все вот когда-то было, сейчас это все поменялось, вы понимаете так. Вот. Значит, смысл вам понятен, да? То есть, когда мы начинаем принимать извне, то внутренняя выработка уменьшается. Это называется психическая зависимость. При этом человек пьет в меру, он пьет в меру, он не теряет контроля. У него все нормально. Ну просто у него исчезла радость жизни. Ну вот если вы кому-то придете и пожалуете, что у вас радость жизни исчезнет. А чему радоваться?
Человек, ну, какое-то продолжительное время, находящийся на антикризисах, перестает с внешней интервенцией алкоголя в свой организм. Сколько организму нужно времени, чтобы восстановить свои эти функции и опять вырабатывать меру?
Значит, если говорить в среднем, сколько входил, столько выходишь из болезни.
Значит, 20 лет выходит.
Значит, 20 лет будет выходить. Но особо важный период 3-5 лет. Особо важный.
Человек, вам будет дискомфорт на протяжении
реакции? Первый год 70% выход будет. Через 5 лет будет 90% восстановится выработка. А остальные там 5-7, ну до 100-то не восстановится, но 95, 97, 98, вот это долго. Но особенно важен первый год. То есть обычно, когда человек перестает пить...
Это абсолютное исключение внешнего.
Да, конечно, конечно.
100%.
Стоп, а по-другому не получится. Вы понимаете, вы, наверное, слышали и видели, когда кто-то в завязке находился, он становился злобным, агрессивным человеком. И родственник, слушай, ну пьешь, говорит, не вон... ну когда перестал пить, это просто ужасно. Лучше бы ты пил. Слышали такое?
Да.
Вот я знаю, когда там отец-настоятель завязывал в некоторых таких местах, и клир был в ужасе, все ждали, ну когда, просто сил нету. Фу, запил, все, камень душу упал. Вот. Вот, ну это вот реальность. Вот. Человек становится, вот, у него вот это вот просто. Но если пройти этот этап, вот если отвезти на остров, где не курят, не пьют, не принимают, все равно все восстановится. Без какого бы то ни было лечения, еще раз подчеркиваю, механизм обратно восстановления существует. Это очень важно на самом деле. Представляете, человек вообще, что такое человек, как Господь Бог его создал? Вот каждые 3 дня меняется слизистая оболочка желудка. В течение года человек меняется в клеточном составе полностью. То есть идет постоянная вот, ну, выработка новых тканей, органов, клеток. Кстати, машина, там у вас протекторы изношены, поставила 3 дня, выходите, новые колеса уже. Вот, вот такая вот машина. То есть человек создан очень совершенно, правда, вот, вот на водителя не расчет сложно было сделать, потому что, конечно, любую машину, любой водитель может ее как бы сгнобить и угробить, эту любую машину. Вот. Но в принципе вы правильно поставили вопрос, восстановление возможно, это самое главное.
Вы сказали, недостаточность зависит от того, что не хватает, это вы назвали психической зависимостью, не ошибаюсь.
Психическая зависимость, хотя на самом деле основа физиологическая, но так как она проявляется на психическом уровне и воспринимается как лишение радости жизни, условно она называется психическая зависимость. Можно психологическое назвать? Это условно, пожалуйста.
Вы говорите об алкоголе? Или...
Об алкоголе и о наркотиках это одно и то же. Спросите.
Что-то подробнее, немножко не уяснил.
Хорошо, хорошо, это очень важно.
Вот это место, что вот когда нормальный человек трезвый, у него вырабатывается алкоголь.
Да, 10-12 грамм 80% спирта.
Ну, вот так вот в толсте, да?
Причем при стрессах усиливается. Значит, можно сказать, что стрессы будут восприниматься человеком, ну как даже в какой-то степени интерес к жизни будет повышаться. Вот что такое творческое долголетие? Это в какой-то степени положительный стресс? Творческая какая-то работа. Вот человек болеет многими болезнями, но он пишет книгу какую-то, скажем. И это продлевает его жизнь. Как только он закончил, он быстро загибается. Бывает такое? Или делает какое-то дело. То есть человек дом строит. Нет, надо достроить. Стресс, тяжело. Но это продлевает жизнь. Жизнь стала спокойной и все сразу. Вот есть, например, такой пример. Человек служил в строевых войсках, мечтал о пенсии. Ушел на пенсию, через год помер. Те, кто работает охранниками в тюрьмах, там ранняя пенсия, год прожил и помер. Он не может жить без этого дурдома. Он привык к стрессу. Это человек стресса. Разве это не так? Это реально так? То есть на самом деле идеальное состояние человека – это постоянный субстресс, чтобы эта система была включена. То есть выше алкоголь. Это другое мировосприятие.
Что происходит, когда человек начинает... Почему человек начинает пить?
А когда гормон, вырабатывающийся внутри, вводится извне, внутренняя выработка уменьшается. Вот если человеку начать давать инсулин здоровому, то у него инсулин перестанет вырабатываться.
Вы говорите, 30 дней, да, там перестает. Человек даже немножко выпил.
Да, да, да. Но если дозу увеличить, то это уже не на 30 дней, а больше.
И потерял радость жизни на...
Да, а нет, не потерял, она снизилась. Но даже сначала снижается не радость жизни, а переносимость стрессов. Первое он почувствует вот это вот в стрессовой ситуации, как бы, отрицательное состояние.
То есть ему хуже переносит стресс.
Да, да, ему будет колбасить, будет никак не восстановиться. Пожалуйста. Сидя, спрашивайте, сидя.
Обратная крайность Жданов или Жданов, пропагандирует вообще не принятие никаких дозок алкоголя, на основании этого нападки на верующих, чтобы не причащались, и чтобы не
Я знаю хорошо Владимира Георгиевича, и вы знаете, вот, ну, всякий народ, он вот достоин там ораторов, целителей, его можно сравнить, ну, если вот говорить о наркологии или о трезвости, вот это образ Жириновского такого. В каждом месте есть такие люди. Он для какого-то контингента нужен. Я его просто хорошо знаю, он кроме себя никого не слышит, он вообще-то никакой не профессор на самом деле. Нет, ну вернее профессор, он, ну сейчас же много есть общественных организаций. Он даже не врач, он значит оптик, он физик, он кандидат физико-математических наук. Он работал в Новосибирске в научном центре, вот, он пил очень много сам в свое время. Вот. По методу Шичко он потом перестал пить, потом вот там Союз борьбы за народную трезвость, Красное Знамя, я хорошо знал Федора Григорьевича Углова, он тоже был близок к Федору Григорьевичу. Вот. Ну так, сейчас он с отцом Тихоном Шевкуновым, там они состыковались, общее дело. Но он определенную функцию выполняет. Но когда он говорит, что человек, выпивающий там шампанское, писает мозгом, например, потому что клетки мозга разрушаются, выводятся с мочой, а само шампанское, это когда вот, значит, держат в темноте, и бактерии там вывозят, потом резко свет, они, газы из них выходят, и это шампанское. То есть, шампанское, ну то есть, понимаете,
Антинаучное.
Это не имеет никакого отношения к науке, это, может быть, поражает воображение людей, и я знаю многих людей, которые бросили пить, просмотрев диск Жданова, но это были трезвые люди, которые и так пили мало. Они окончательно перестали пить. То есть Жданов, да, это вот, он пугает трезвых, что пьяница это по барабану. Ну просто ему это по барабану. Да он и диск этот смотреть не будет, в принципе. Вот, ну у него есть свои как бы заточки, например, он говорит, такой нет болезни, алкоголизм. Это болезнь, которую вы выдумали врачи. Это болезни нет. И приводит такой пример. Вот если больного онкологии на остров и пьяницу на остров, то через год там, где онколог, будет крестик стоять на могиле, а где будет ходить пьяница такой бодрый, там, румяный, ядреный мужик. Значит, ну, болезни же есть разные. Есть болезнь, простуда, например, говорит, которая может пройти. Есть болезни, которые имеют обратное развитие, а есть болезни, которые являются причиной смерти. Ну, то есть там очень большая безграмотность. Я много раз слышал его выступление, у него одна и та же речь всегда. Он говорит одно и то же. Ну вот, значит, ну какие-то вещи у него смешные очень, а?
Каким-то сектантством он попахивает.
Вы знаете...
Черно-белый телевизор, в принципе, базируясь на невежестве.
Вот этот этап против причастия, он как бы сейчас его прошел, то есть он сам причащается сейчас. То есть он так уже сейчас не говорит, слава Богу. Вот чуриковцы тоже есть. Есть чуриковцы, которые... То есть братья Иоанн Чуриков, вот в моем понимании, то, что я знаю, это ну, замечательный православный подвижник был, который причащался и ходил в церковь. Но появились его ученики, которые сделали из него Бога, превратились в секту и перестали причащаться. Но есть чуриковцы, которые причащаются, то есть у них тоже есть, то есть православные. Ну, в принципе, вот это вот зашкалки современного общества. И я при этом, при всем при том, не против Жданова, потому что жатвы очень много, делателей практически не то что мало, их просто нет. И сейчас пытаться как-то кого-то гнобить в этом отношении. И моя функция, вот именно в синодальном отделе, я всех пытаюсь примирить. Я скажу, братья, вот как апостол Павел, имейте между собой разномыслие, пожалуйста, дабы вы есть наиболее одаренные. Важно, чтобы люди приходили к Богу. Ни один метод не должен занять Бога от человека. Мы говорим, что к Богу приводит к покаянию, но покаяние под наркозом невозможно. Поэтому выход из-под наркоза – это хорошо. Трезвость – это хорошо, но трезвость – это еще не есть духовность. Трезвый человек может отвернуть от Бога. Он может уйти в антибожественные секты, к примеру. А у них декларировалось, что трезвость есть абсолютная ценность. И вот Международная академия трезвости, где Жданов и где Майоров, вот, ну мне тоже приходится принимать там иногда участие, просто для того, чтобы хоть как-то их немножко выцерковлять, хотя бы ту часть хороших людей, которые попадают в эту организацию. И там у них есть и сектанты, и всех они туда, там есть сейчас, например, язычники. У нас очень сильно возрождается язычество, там поклонение там, волхвы, там солнцу. Значит, христианство это иудохристианство, вот это не наша вера, это все вот евреи придумали, а вот там вот у нас Ярило, и ходит такой волк, абсолютно злобный, такой агрессивный, все на трезвый. Я говорю, вот эти священники спаивают людей. Ну и вот приходится как-то вот их отводить людей от этих вот всех. А у них считалось, что не пьешь все, это вот есть абсолютная религия трезвости. Это глубокая ошибка. Невозможно духовности без трезвости, но трезвость еще не есть духовность. Вот это надо понимать, и надо просто правильно расставлять акценты. Поэтому, наверное, Жданов делает свое дело, и Господь как бы все-таки это Божий инструмент. Но когда он говорит о миллионах исцеленных, ну, в принципе, у каждого человека, знаете, съезжает крыша иногда. Вот есть такая, такой рассказ одного замечательного французского писателя Андре Мура, «Как стать знаменитым». Наверное, до перерыва успею рассказать. Молодой художник пишет талантливые картины, но никто их не покупает. Приходит друг и говорит, слушай, ну ты же так ты бесполезно, не прославишься. Надо как-то людей обескуражить. Он говорит, а как? Ну, говорит, делайте мне, что едешь писать на Северный полюс, например, какую-то такую рекламу. Ну, говорит, я же не могу поехать. Ну, тогда надо новую школу живописи. А говорит, какую? Да, говорит, без разницы. Ну, например, квинтэссенциальный субмодернокубизм. Это что рисовать? Идеомоторные образы. Это как? Да, говорит, как угодно. Например, промышленник. Красный фон, заводская труба, доллар. Полковник там, значит. Там зеленый фон, каска, сабля, эполет. Он говорит, а что говорить-то, когда будут спрашивать? Говорит, ничего не надо говорить, заведи трубку. Да не торопясь, затянись дымом, выдохни на собеседника и скажи, а видели вы когда-нибудь, как течет река? Иди своей дорогой, все. Через год весь Париж говорит о нем, у него свой салон. Приходят люди, вот как у нас там «Черный квадрат», да, ходят, смотрят там на это. Никто ничего не понимает. Подходит к нему, он там говорит, человек, да, говорит, в этом что-то есть вообще. А друг с ним договаривался, говорит, когда это все будет, мы над ними посмеемся потом. И он приходит к нему и говорит, слушай, давай, говорит, над ними мы посмеемся, расскажем им правду. Тот посмотрел на него и говорит, а видел ты когда-нибудь, как течет река? И пошел. Вы понимаете? Этот процесс, он, крыша-то съезжает. Реально. И когда человек говорит, говорит, там все хлопают и говорят, да, вот мы бросили пить, он чуть начинает вот. Это, конечно, вы понимаете, вот все говорят о состоянии прелести. Для меня состояние прелести, оно наступает всегда, когда дух любви отсутствует. То есть состояние прелести – это отсутствие духа любви. Потому что вот как только он уходит, мы все равно впадаем в это состояние во всем. И когда мы говорим о том, что дух любви у нас сейчас стал в наших храмах, как такое вот, я не знаю, в Красную книгу его надо заносить уже, скоро будет, то вырастают другие состояния, это естественно, конечно. В принципе. И вот эти вот лидеры, вот эти вот трибуны, вот эта вот ажиотация, агитация, да, но он все-таки, вы понимаете, все равно там отец Тихон Шевкунов не так далеко находится рядом с ним, и слава Богу, слава Богу. И вот я когда бывал на вот этих мероприятиях на всех, они в Севастополе ежегодно конференции проводят, вот они там выбрали меня там одним из вице-президентов этой Международной академии. Ну, я как бы выступил, я свое рассказал, и потом я предлагаю народу пойти в храм на божественную литургию. То есть мы готовимся, настраиваемся, и там половину народа я уводил туда после этого. И те люди, которые уходили на службу, они постепенно отодвигались от этого дела и постепенно выцерковлялись. То есть, ну вот, я лично считаю, что у нас нет апостольской деятельности сейчас. Вот раньше были апостолы, они приходили, вот проводили свою работу. И когда появлялись верующие люди, создавались храмы. А современную церковь советское общество загоняло в 15-метровую зону. Может быть, молодые батюшки не помнят об этом, а те, кто уже в возрасте, помнят. 15-метровая зона – это зона крестного хода вокруг храма, где можно было заниматься евангельской проповедью. Если священник шел на службу, к нему подходил некто и говорил, разнесите Евангелие. Он должен был взять за руку, отвезти туда, значит, и там. А если раньше, к этому могли за это привлечь к уголовной ответственности, то есть это запрещено было. И загоняли много лет, и в принципе теперь никак не выйти из нее, согласитесь. И когда мы говорим, вот мы как-то говорили о сектах, с этим тоже приходится постоянно пересекаться, в зависимости секты. И такой один очень благочестивый батюшка другому, который преподавал сектоведение, говорил о том, какая важная наука сектоведения. А я оказался рядом, это как в это время подошел отец Григорий и сказал, сектоведие это очень важная наука, она показывает полное отсутствие апостольской деятельности в Святой Соборной Апостольской Церкви. Вот, но реально так, ведь сектанты появляются потому, что мы с народом-то не работаем. Люди фактически брошены. А сектанты, в этом смысле, их никто не загонял 15 метров. Они имеют этот опыт. И, в принципе, единственный способ борьбы с сектами, это не просто выявление, где сколько, как в отчетах пишут, а это реально заниматься с людьми. И люди не пойдут в секты. Вот. То есть, ну, разные подходы, разные взгляды. Вот. Поэтому, конечно, вот мы будем вот сейчас в дальнейшем говорить. Я думаю, мы обсудим все вопросы, которые вас могут интересовать. Экстрасенсов обсудим, колдунов обсудим, магов, йогов. Ну, в общем, всю вот эту психиатрию мы обсудим. Вот, вот. Кодирование, зомбирование, вот. Да, игроманию, вот все обсудим. И вот моя задача, знаете, в психиатрии есть такое понятие, которое при шизофрении, симптомокомплекс, метафизическая интоксикация мозга. Представляете, да? То есть религиозный винегрет в голове человека. Такой винегрет, интоксикация. И от этого винегрета у человека съезжает крыша. В принципе, вот сейчас общество живет в таком состоянии, метафизической интоксикации. И от нашего невежества, от нашего незнания возникают очень многие проблемы. Очень многие проблемы. Я лично считаю, что богословие прежних времен было посвящено величию Божию, а сейчас величию сатаны все посвящено, современное. Все современные работы, как силен враг. Да какой враг вообще? С нами Господь. Да, вообще, я помню, да, Мотовилов говорит с преподобным Серафимом, ваше боголюбие, давайте не будем об этом, давайте вот Господь с нами, о благодати, еще о чем-то. Психологическая защита человека, как вы думаете, от чего она зависит? Вот как вы считаете? Вот какой человек психологически защищен, а какой не защищен? Это количество положительных эмоций и воспоминаний. То есть в памяти надо собирать все положительное, все светлое. И когда нам станет тяжело, куда мы прячемся? В светлое. Это фактически святоотеческая невидимая брань. Как старец Паисий говорил, борьба с плохими мыслями, заполнить голову хорошими. То есть аэродромы должны быть нашими самолетами заняты, тогда вражеские не сядут. Практически. И надо собирать, надо и стяжание благодати Святого Духа. Вот это же все одно и то же, встреча с Богом. То есть в душе человека должно быть все светло. Федор Михайлович Достоевский говорил, широка душа русского человека, и Бог и сатана в ней вмещается. Душу надо сузить и углубить до одного Бога. Вот когда идет сильный ветер над неглубоким водоемом, то волны перемешивают воду и песок до дна. И вода становится мутная. А когда в глубоком океане идет шторм, то подводная лодка может опуститься на какую-то глубину, где не качает. И очень важно, чтобы в душе была такая глубина, которая не достигает штормы моря житейского. Там всегда будет голос Бога. А душа современного человека не глубока и широка. У него много всяких знаний, кроме одного. Как быть счастливым, как встретиться с Богом. И поэтому его все время колбасит, он все время в состоянии шторма находится. Он устает от этого, ему хочется уйти под наркоз. Это нормально, понятно, это правильно все. Кстати говоря, под наркозом обычно всегда возникают мысли, что Бога нет, это проверено все. Вот. То есть, когда совесть начинает затухать, то есть аварийный датчик выключается, так вроде пожара нет никакого. Все, по сути дела. Да, и все нормализуется, и все налаживается. Поэтому можно ли сказать, что зависимость – это попытка современного человека найти Царствие Небесное в Царстве Подземном? В какой-то степени. Да, это так и есть. Это так и есть. Это попытка уйти под этот вот наркоз. Вы помните, когда слава Спасителя стала невыносима даже для Бога человека, Он дал власть апостолам, поначалу 12. И они разошлись по городам и весям, исцеляли больных, очищали прокаженных, изгоняли бесов и даже воскрешали мертвых. А потом пришли и говорят: радуйся, Господи, хотели его порадовать, да? Именем Твоим все получается. И что он им ответил, помните? Радуйтесь не тому, а что имена ваши написаны на небесах. Так они даже не поняли, о чем он говорил. А как это понять? Имена написаны на небесах. Они вообще не поняли. Он тому, что мертвые воскрешают, вообще значения не придал. Исцелению ноль реакция. Имена на небесах. Но они, он все время их обескураживал, они пожали плечами. Я долго думал, думаю, что же это такое имена на небесах? И по моей немощи я так считаю, что вот эти вот люди, они умолили Бога лишить их бесценного дара, свободы выбора. И они просто орудием стали, инструментом в руках Божьих. Они были не способны нарушать заповеди Божьи. Они были просто инструментом. И фактически они вымолили любящего Отца лишить их свободы воли. То есть имена на небесах. Но если есть списки Царства Небесного, то есть списки Царства Подземного. И те люди, которые попадают в зависимость, наверное, они попадают в эти списки. И они сами выбирают эту дорогу, и потому они Царствия Небесного не наследуют, они в других списках. Помните, в советское время было много всяких списков разных. Там очереди на дачный участок, на продовольственный набор, там, я не знаю, там еще куда-то. А вот про эти списки никто нам не говорил и не объяснял. Вот, поэтому я думаю, что вот это очень важно. И когда мы будем говорить сейчас дальше о другом проявлении зависимости, мы коснулись только начала психической зависимости. Вы поняли, что человек, который потерял радость жизни вследствие приема алкоголя, он пьет в меру. Это вы поняли, да? Его никто не воспринимает как алкоголик. А перепады настроения – это вроде как личная проблема. И человек считает, что настроение меняется от стрессов. Но когда он без стрессов остается, это вообще полный финиш, ну полный. Он вообще ему наедине с мыслями не может остаться. Очень тяжело. Да, что-то вы хотели сказать, пожалуйста.
Вы не уточнили механизм с самого начала этого. Судя по вашим словам, оно навязывается просто. Взрослыми, которые заставляют выпить раз.
Я вот, например, себе задавал вопрос, почему лично я стал пить? Да потому что с детства мы выросли в этой атмосфере. И когда отец Тихон Шевкунов делал фильм, вот один из фильмов антиалкогольных, вместе со Ждановым, у них был такой эпизод, сцена в детском саду, детям дают задание. Дети, давайте поиграем в праздник. Дети берут, ставят на стол кегли, ставят стаканчики, начинают чокаться. Дети в детском саду. То есть ощущение праздника уже с этим связано. Я помню, праздник — это взрослые за столом. Они вышли, мы раз попробовали, ой, как невкусно. Потом там где-то курнули, дымнули. То есть мы им подражали, дети подражают родителям. И потом нам все время говорили, что пить полезно, это полезно. Главное знать меру. Лечит от простуды, снимает напряжение, улучшает кровоснабжение, очищает сосуды, красное вино выводит радиацию. Просто полезно. Главное знать меру. А что значит меру, нам никто не объяснил. Мера, когда помнишь, как пришел домой. То есть мы вырастали в атмосфере, когда пить было необходимо. Все так жили. И с детства мы усвоили этот тип поведения. Как я лично бросил пить? После военно-медицинской академии я попал во Владивосток на подводную лодку. И, в принципе, у меня было в 80-м году три выхода в море на трех разных лодках. Я был в трех тяжелых авариях. Ну, такая мистическая ситуация. Вот на самолет садишься, он падает. На другой садишься, он падает. Ну, три раза подряд. Ну, это очень за два месяца календарных. Причем уже когда третий раз шел, ну, понимаешь, что будет авария. Причем аварии очень тяжелые были. Чудом мы спасались. И вы знаете, конечно, как вы считаете, вот, ну, конечно, вот люди как снимали напряжение? Ну, конечно, алкоголем. Это естественно, ясно и понятно было. Вот. И в то время, значит, я завел дневник и стал вести учет употребления спиртных напитков. Сам лично. То есть обычный календарик, выпил бутылку пива. Сам, себя. Выпил бутылку пива, крестик ставлю. Не помню, как домой пришел, крестик с кружочком. И когда в конце квартала я подвел итог, оказалось, что за три месяца, три дня, когда я не принимал ни капли, И два раза в неделю в среднем, не помню, как прихожу домой. И глядя на этот календарик, я сам себе сказал, а что будет дальше? Что будет дальше? Дальше зависимость будет увеличиваться, а критическая самооценка и здоровье будет уменьшаться. Поэтому, ну, я пить не могу. Я так себе сказал. Кто-то может, но я не могу. Я принял решение с этим делом завязать. И зарок я уже давал потом своему духовнику, преснопамятному отцу Василию Леснику, через 10 лет трезвой жизни, на всю жизнь. Потому что я понял, что для меня другой дороги нет. И если я занимаюсь лечением людей, то ну, кто-то должен пример подавать. Но мне нельзя это делать. При этом ни в коем случае нельзя осуждать того, кто пьет, это личное дело человека. Воля свободна, каждый выбирает сам. На человека давить не стоит. Но духовное воспитание – это личный пример, в первую очередь. И я вот так вот выбрал для себя такое направление и считаю, что это самое умное, что я сделал в жизни, самый умный поступок. Отказ мне, для меня лично от алкоголя. Вот. У нас какой сейчас? Перерыв или что мы делаем? А, хорошо. То есть мы работаем без перерыва? Как вообще? У нас... А во сколько перерыв будет? По идее, я смотрю по расписанию, да, уже?
10:30,
через 7 минут. Через 7 минут. Хорошо, давайте мы дальше, пока мы не пойдем, может быть, какие-то вопросы, потому что мы проговорили. Мне кажется, это очень важная для вас вообще информация. Пожалуйста, давайте. Вы только сидя, задавайте.
Иногда приходится слышать, что если человек дал зарок, а потом сорвался, его практически невозможно вернуть на те рельсы, на которые он когда-то встал.
Ну, понял.
Как вы можете прокомментировать?
Хорошо, я вас понял. Вы знаете, вот само понятие и практика зароков в современное, вот, в современном направлении было введено нами с отцом Василием, мной и отцом Василием. Мы это и поднимали. То есть мы начали эту практику совместно с ним с 88 года. Ну то есть у нас есть опыт 24 лет. У нас есть база данных, за эти 24 года, вот через меня, как через врача, прошло 127 тысяч больных зависимостями. И где-то зароки начали мы принимать с 93 года. То есть практика зароков, ну, порядка, получается, 19 лет. Ну, 19-20 лет где-то практика зароков. И есть результаты наблюдения всего этого дела. Есть база данных, которая выдает 30 тысяч табличных данных. Есть факторы усиливающие, есть факторы ослабляющие. Вот. Поэтому я просто точно это знаю, что происходит с человеком, который нарушает зарок. Эта практика ведь не нами была придумана, это была дореволюционная практика. И было три вида до революции зароков. Один вид, когда зарок давался индивидуально священнику на таинстве исповеди, другой после божественной литургии коллективом. И был третий вид зарока, о котором мало кто знает, зарочный крест. Человеку, дававшему зарок, надевался второй крест. Как думаете, зачем? Вот как раз вот эта вот проблема, которую батюшка осветил. Нарушение зарока. То есть человек чувствовал желание выпить, он снимал крест зарочный и был освобожден от зарока. Да, он его снимал с себя. И была такая вот, ну, попытка вот как-то решить этот вопрос, чтобы и зарок был, и ничего не нарушить. То есть один крест на нем оставался, второй он снимал, принимал, потом опять одевал крест и не пил. И может оттуда и пошло креста на тебя нет, я не знаю. Но во всяком случае была такая практика. Значит, были вот эти моменты, связанные вот с тем, что вы сказали. Я вам буду говорить о методах лечения отдельно. Я вам буду говорить о двух дорогах исцеления человека. Дорога страха и дорога любви. И по зарокам я вам скажу так. Вы знаете, ведь зарок – это обращение человека к Богу за помощью. Есть понятие обет и понятие зарок. В чем разница обетов и зароков? Зарок – это обещание не делать злого дела. Господи, я обещаю тебе не пить, если что, ты мне поможешь. Обращается к Богу тот, кто не надеется на свои силы. Если человек считает, я сам могу не пить, но что давать зарок? То есть можно ли сказать, что зарок это форма получения помощи благодатной? Вот как об одном грешнике, кающемся, на небесах радости больше, чем о 99 праведниках. Но это должно быть абсолютно искренне, абсолютно личное желание. Это должен быть крик. Не вера, которой нет, а нужда, которая заставляет человека. Как Господи помилуй под бомбежкой. И человек получает эту благодатную помощь. Как вы считаете, при нарушении зарока, что вообще теоретически может произойти? Ну, человек отказывается от помощи. Естественно, Господь, любящий отец, не будет его наказывать. Но это то же, что происходит на исповеди, когда человек совершает грех, в котором он покаялся. Не более того. Не более того. Не надо придавать какой-то особый мистический смысл этому. Это не более того. Ведь, ну, любой грех, он двойной, как бы, получается, когда человек нарушает. Но, ну, образно говоря, но это не значит, что человек, который нарушит зарок, и ему станет плохо, он потом не даст зарок и уже не будет его нарушать. Вот по реальной практике, человек, который нарушает зарок и запивает, у него исчезает кайф, нету радости. При малых дозах полностью он чувствует один дискомфорт, у него нарушается психика, ну то есть он отказывается от Божьей помощи и встречается, ну, знаете, как подводная лодка, которая по центру вражеской эскадры поднялась из-под воды. Ну как вы считаете, это может укрепить веру? Человек скажет, все, больше, Господи, все. У меня был такой случай на практике. Один человек пришел на лечение. Ну, вот когда проводишь лечение как врач, всех же в церковь нельзя пригласить. Поэтому я предлагаю тем, кто считает, пойти в церковь. Ну, таких 40%. А 60% не идет, а 40% идет. И мы потом отдельно отслеживаем результаты в той и в другой группе. И вот один мужик приходит и говорит, я атеист, он мне говорит. Я говорю, ну, понятно, говорю. Я верю в то, что вот... там есть, а вы нет. Ну, умрем, узнаем, кто прав, в принципе. Нормально. У вас какая? Ну, говорит, а мне поможет это? Я говорю, ну, я как врач вас буду лечить, и вот ваша вера, это ваше внутреннее дело. Но он говорит, ну, я крестик бабушкин ношу. Я говорю, а почему носите крестик бабушкин? Ну, вот я очень любил бабушку, она умирала, дала крестик, и я в память о бабушке. Я говорю, ну, мне это понятно. Хоть в Бога вы не верите, но в память о бабушке носите крестик. Он говорит, ну, я в церковь не пойду. Я говорю, ну это понятно, зачем же атеисту идти в церковь, это, в принципе, как бы нормально все. Но знаете как, за компанию вот еврей повесился, и он пошел вместе со всеми в церковь. Его никто не звал, никто не приглашал. Ну и там, в общем-то, церковь, ну он был крещен и все, значит, он причастился и дал зарок на Евангелии на кресте. Непонятно зачем, его никто не заставлял, но он это совершил. Но потом, когда пришел домой, его спрашивают, ну как тебе лечение? Он говорит, мне очень понравилось лечение, врач очень понравился. Особенно, когда он говорил, что это вот зарок, это начало новой жизни. А вот это надо отметить, он сказал сразу. Ну и сразу, недолго думая, что тянуть, он 150 за здоровье врачей, священников, в добром расположении духа, ну надо доброе дело отметить, принял. Ну выпил и выпил, ничего он не почувствовал, стало ему как обычно. Но потом он вечером лег спать. И рассказывает, ночью просыпаюсь, нечем дышать. Открываю глаза, на мне верхом сидит бес. И говорит, молодец, что нарушил зарок. Говорит, ни рукой, ни ногой не могу пошевелить. Господи, помилуй, не могу сказать. Ну, ледяной холод, ужас, омерзение, вообще мертвец. А тот мне говорит, вот сейчас я тебя поцелую, и мы с тобой загудим. А их всех пошлем подальше. Ну ты крестик бабушкин сними. А как крестик? Он ни рукой, ни ногой. Тут рука начинает двигаться, он говорит, крестик этот. И между ним и бесом ставит. Тот посмотрит и говорит, ну что ты такой хитрый, думаешь? В следующий раз я со своим начальником приду. То есть это был рядовой. А там есть там командир взвода, а здесь комбат, если придет. Тут рядовой. Он прибежал в таком состоянии, как вы думаете, вот у него произошло исцеление от атеизма? Спас его бабушкин крестик. Как вы думаете, этот человек нарушит зарок? Навряд ли. Вот Господь Бог, вот Он, любящий Отец, Он зло все время превращает в добро. Поэтому вот нам не надо анализировать это, нам надо делать то, что нам положено. Вот, вот священник, он принимает исповедь, вот он это должен делать, а Господь, Он все управит. Если мы будем вот так фантазировать, мы ничего не выстроим. Здесь непредсказуемо. Но я знаю очень много случаев, когда именно нарушение зарока приблизило к Богу. Как вы считаете, вот если человек не пьет просто без какого бы то ни было зарока, вот просто не пьет сам, И потом запивает, у него хуже идет алкоголизм. Конечно. Конечно. Потому что есть такое понятие патологическая зависимость. А есть понятие физиологическая норма. И переход из одного состояния в другое редко, это всегда самый огромный стресс для организма. Поэтому, если человек сам не пьет и потом запьет, у него тоже крыша поедет. У него тоже будет хуже алкоголизм, чем раньше. Ну, продолжим после перерыва. Я еще не ответил полностью на вопрос, мы окончим это.